На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе назначение Саакашвили и чрезвычайная реакция от Тбилиси. Особый белорусский путь борьбы с коронавирусом. И, наконец, Грузия приоткрывает туристический сезон. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Как будут складываться отношения между Грузией и Украиной после назначения Михаила Саакашвили на пост председателя исполкома по вопросам реформ в Украине? Еще один бурно обсуждаемый в Грузии вопрос – может ли продвижение Саакашвили в Украине помочь его грузинской партии нацдвижения одержать победу над правящей грузинской мечтой на парламентских выборах в октябре этого года? Зиапарисишвили узнавала ответы на эти и другие вопросы.
Изображение святого Георгия Победоносца, убивающего дракона, 6 мая остается главным на личной странице Facebook Михаила Саакашвили. Что этим хочет сказать третий президент Грузии, легко понять тем, кто хорошо помнит его пристрастие привязывать и приравнивать свои действия и достижения к символическим историческим датам, именам известных деятелей и святых, к Давиду-строителю или покровителю Грузии, святому Георгию, день памяти которого в Грузии отмечают 6 мая. А 7 мая Михаил Саакашвили, вопреки препятствиям, чинами в Тбилиси, Москве и части украинских политиков, был назначен председателем исполкома Национального совета реформ Украины. Одно из крупнейших информационных агентств мира «Франс Пресс» сообщает о ярком возвращении реформатора. Радость от победы Саакашвили выразил ссылками на международные СМИ. Эти же СМИ оповестили о реакции Тбилиси. Грузинский МИД отзывает своего посла из Киева на консультации. С учетом того, что из-за пандемии COVID-19 транспортные сообщения приостановлены во всем мире, Михаил Саакашвили позволил себе иронизировать на странице Facebook. А можно нескромный вопрос, на чем этот посол, которого отозвали, будет добираться домой? А если серьезно, продолжает Михаил Саакашвили в своем посте на Facebook, президент Зеленский поддерживает и его, и грузино-украинские отношения при любой власти, и все будет хорошо. Как именно, Михаил Саакашвили уже с утра поделился с телеканалом 1+1. Он будет работать в президентском дворце и с самого начала будет настаивать на отмене глупых регуляций и тем самым освобождать бизнес. Тот факт, что его кандидатуру не поддержали в Украинской Раде, он связывает с существующей по инерции коррупцией в Украине.
Это же не случайно. Вы видели хоть какую-то кандидатуру за последний год, например, в Украине, против которых оказывалось такое сопротивление? Почему? Потому что, во-первых, президент Зеленский хочет помочь обычным людям.
Еще третий президент Грузии напомнил о своем факторе в отношениях Украины и Грузии.
В Грузии абсолютное количество населения по опросам меня поддерживает. Но даже люди, которые меня не поддерживают, нет ни одного человека здравомыслящего, который бы хотел ухудшения отношений с Украиной. Это самоубийственно для любой грузины.
На какие опросы он ссылался, Михаил Саакашвили не уточнил. Но если его абсолютное большинство населения считать по данным январского опроса NDI в Грузии, это 26%. Именно столько опрошенных поддерживают Михаила Саакашвили. Таким образом, не абсолютное, но 10-процентное преимущество Саакашвили все-таки одержал над главным оппонентом, председателем правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Последнему симпатизируют 16% опрошенных. Бедзине Иванишвили пришлось услышать, если не критику, то дружеское замечание от украинского президента Владимира Зеленского. Он впервые прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Саакашвили и решение Тбилиси вызвать посла из Киева.
У нас с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украине. Отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны.
Которая, как следует из дальнейших слов президента Зеленского, быстро разрешится после консультации в Тбилиси. Он напомнил, что в Украине президентом является он, Саакашвили гражданин Украины, а кадровые вопросы – внутренние дела Украины. Так не считают в Тбилиси министр иностранных дел Давид Залкальяни, как и другие представители правящей грузинской мечты, счел новую должность Саакашвили понижением в ранге. Тем самым, сказал он, Киев в какой-то степени учел интересы стратегического партнера Грузии, но этого недостаточно.
Несмотря на это, со стороны стратегического партнера даже такое назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской системой правосудия, вызывает вопросы. Потому было принято решение о вызове в Тбилиси на консультации посла в Украине Теймураза Шарашенидзе. Этот шаг принят в дипломатической практике, который в этом случае указывает, что в отношениях возникли определенные проблемы.
В стане оппозиции властям советуют не делать еще более опрометчивых шагов. В самом нацдвижении предложили всем радоваться назначению Саакашвили. Один из лидеров партии Саакашвили Никамелия оповестил, что со вчерашнего дня, 7 мая, стал не простым днем календаря, а датой масштабного исторического события. И все благодаря Михаилу Саакашвили.
Именно так. Очень важно, чтобы сегодня же мы все осознали, признали правду и сказали, успех Михаила Саакашвили в партнерстве государстве откроет Грузии дорогу к успехам и победам.
Пафосная речь Никимелия убедила грузинских наблюдателей в том, что продвижение экс-президента Грузии по карьерной лестнице в Украине его партии будет активно использовано в предвыборной гонке. Тем не менее, никто не ожидает, что успех Саакашвили в разы увеличит количество сторонников нацдвижения в Грузии. Это больше будет использовано во внутриполитическом противостоянии между грузинской мечтой и бывшей партией. И власти. Бывшего замглавы Совбеза, специалиста по международным отношениям Ванома Чаваряни, больше беспокоят перспективы грузино-украинских отношений. Отзыв посла он считает чрезмерным и крайним шагом.
Это реагирование правительства грузинской мечты основано исключительно на страхах и требованиях Иванишвили. Нужно смотреть гораздо шире, поскольку все это может действительно вызвать очень серьезные проблемы в отношениях в первую очередь в сферах политики, экономики и безопасности.
И это, по мнению Ванома Джавариани, вызовет вопросы и у западных партнеров Грузии. А назначение Михаила Саакашвили, как считает политолог, всего этого не стоит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Особый белорусский путь. Поклонники президента Лукашенко считают его последним настоящим героем войны с коронавирусом. Оппоненты обвиняют чуть ли не в геноциде собственного народа. Что в реальности происходит в Беларуси, почему президент выбрал такой путь и куда он в итоге может привести и его, и страну, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Что на самом деле происходит в Беларуси? Если отвлечься от пропагандистских штампов и эмоциональных перехлёстов. В Беларуси проводится политика, в общем, очень сильно отличающаяся от той, которая проводится во всем мире. По сути дела, никаких серьезных ограничительных мер на уровне государства, в общем-то, не проводят. Даже тех, которые в Швеции. Те меры, которые проводятся, они или проводятся с самим населением, или это оказывается местными некими инициативами, возможно, из благословения верха. Но, в общем-то, сказать, что вот по белорусскому телевидению там каждый день объясняли, что мойте руки, что старики, сидите дома, если можете не ходить на работу, то не ходите. В общем-то, это, если и звучит, то звучит достаточно редко. Это все написано на сайте Министерства здравоохранения, ну, в общем, кто его читает. Предприятия, те, которые, скажем так сказать, могут работать, они все работают. Рестораны не работают, но они не работают не потому, что их закрыли решением правительства, потому что просто никто не ходит. Что касается школьников, в какой-то момент на несколько недель Лукашенко, скажем, продлил каникулы, а потом прекратил. Если говорить очень коротко, то меры, которые предпринимаются в Беларуси по борьбе с пандемией, они минимальны. Ну и плюс к тому, так сказать, ну, что называется, риторика жестов. То есть вот единственный футбольный чемпионат в Европе, парад единственный, опять же, видимо, во всем мире, парад на День Победы. Это жесты, которые как бы действуют даже сильнее, чем отсутствие мер или, так сказать, меры слабые. А я бы хотел для начала понять вот эпидемиологическую суть. Сравнение со Швецией с статистической точки зрения имеет право на существование, потому при, в общем-то, аналогичном количестве населения, да. В общем, и цифры тоже схожи, да. Правда, Швеция, ну, вроде бы начинает потихоньку приступать к снижению, а в Беларуси наоборот. Что реально происходит? Это действительно катастрофа, как об этом пишут некоторые телеграм-каналы? Это очень сложный вопрос. На самом деле цифры официальные, а никаких других, собственно, цифр нет. Конечно, вызывают много вопросов. И ответы на них, что или это некое чудо, или это, ну, результат, в общем, известного лукавства. Да, действительно, многие люди говорят, что больницы... На самом деле, в Беларуси такая политика, это даже формулировка Министерства здравоохранения, она дает статистику. Умер от тяжелых заболеваний, сопровождающихся коронавирусной инфекцией. Это тоже один из риторических тезисов Лукашенко. В Беларуси никто не умер только от коронавируса и не умрет. Ну и коронавирус, да, он тоже есть, но вот прямо от него не умирает никто. Ну, а если такая установка, то, в общем, возникают обоснованные сомнения в тех очень небольших цифрах, которые в Беларуси показываются. Но, с другой стороны, я думаю, что и вот ощущение, разговоры о том, что ой-ой-ой-ой, на самом деле, так сказать, там все умерли, я не думаю. Ну вот если брать как бы цифры региона, то я думаю, что речь, конечно, идет о нескольких сотнях, порядка, ну, может, 500-800 человек на страну, а не 112. Но это и не 15 тысяч, это и не шведские, там, соответственно, 2 тысячи. Я не думаю, что это так. Это все гадание, потому что, я говорю, никакой альтернативной статистики нет. А факты, что, в общем-то, как бы смерти прячутся в другие категории.
Какие-то формы карантина и самоорганизации наблюдаются? Люди как-то сами начинают социально дистанцироваться, социально самозапрещаться.
Вот да, 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 да. И это, кстати, показывают опросы тоже, что вот люди, скажем, стали чаще руки, чаще держать дистанцию. Вот это пошло где-то с начала апреля. Люди стали носить маски.
Дело спасения граждан – это дело рук самих граждан.
Это не просто дело рук граждан, а, скажем, тот же Лукашенко, в общем, несколько раз говорил, там, что маску, клоуны, типа того. Вот, ну, вот такого рода высказывания были. То есть линия скорее этого не делать, чем это делать. С другой стороны, магазины уже стали делать эти разметки дистанции. Магазины государственные, это значит, что все-таки как бы есть некие две линии. Есть вот верховная риторика, которая вот такая, у нас никто не умирает, это психоз, единый трактор и так далее. А с другой стороны, местные власти, ведомства, скажем, тоже Министерство здравоохранения, ну, они никакие меры и предпринимают.
То есть власть ведет партизанскую борьбу с коронавирусом.
Для меня, например, вот большая проблема, зачем Лукашенко эта риторика? Почему нельзя было сказать, что ну да, беда. Да.
В советское время белорусская медицина, она, как все научно-технологическое, была достаточно благополучным. А насколько удалось или сохранить, или модифицировать, или модернизировать? Что происходит сейчас с этой медицинской стороны? И насколько готово белорусское здравоохранение к этой беде?
Пока ощущение, что вот крах, скажем, большого количества случаев, чтобы люди говорили, что вот мой там родственник туда попал, а он там лежит в коридоре, а его вообще не лечат, потому что есть более тяжелые. Я бы не сказал, что это принимает какие-то пиковые формы. Очень многие люди бы говорили, что все уже, все трещит, все разваливается, как сказать, система просто не выдерживает. Потому что, ну, говорится, вот я слышу, что я читаю, что я вижу. Такой ситуации пока нет. Возникнет ли она, я не знаю. 20 тысяч – это цифра большая, но эта цифра не запредельная. Ну и вы правы, в Беларуси действительно, в общем, медицинская система может быть и не самая лучшая, как это, так сказать, рассказывают белорусские власти, но, в общем-то, и не самая худшая. Я думаю, что, как многое в Беларуси, некий порядок в ней, в общем-то, сохранился. Существует система этих инфекционных больниц.
И еще советская, да?
Да, да. И нить задел, в общем-то, он есть. То есть тут так же, как летальностью, скажем, что ситуация чудесная, замечательная, и это, в общем, неправда. И нагрузка уже идет на медицинскую систему, потому что уже врачи перекидывают с других специальностей на корону, больницы фактически делаются специализированными только под корону, то есть оттуда убирают все остальное, кроме короны. Но с другой стороны, и в общем-то вот ощущение и впечатление, что это все уже развалилось, по крайней мере, пока такого нет.
Тогда переходим к более сложным вещам. Пытаемся разобраться в логике власти. Почему Лукашенко выбрал именно такую линию? У нее есть какой-то прагматизм? Или это что-то очень личное?
Это хороший, наверное, самых действительно сложных вопросов. Я думаю, что на первом этапе это была больше
такая как бы психологическая реакция и зависимость от колеи. То есть Лукашенко это говорил во время атипичной пневмонии, птичьего гриппа. То есть что это все заговор фармацевтических компаний, это все ерунда, нечего, так сказать, панику разводить. Но я думаю, что сейчас он вряд ли как бы сам по себе так думает. То, что он так не думает, доказывает то, что фактически его аппарат-то действует, в общем, немножко в другом направлении. То есть он делает меры, которые прямо противоречат его риторике. Одно из объяснений – это то, что он боится за экономику. Потому что вот если сравнивать с Россией, знаете, как есть белорусская пословица, что когда толстый сохнет, то худой сдохнет. Он боится, что белорусская экономика, если ввести какие-то карантинные меры, ну, она просто накроется. Хотя тут тоже есть спорные вещи. Закрывать большие заводы, да, это вопрос, стоило ли их бы закрывать, потому что это вот некая такая дилемма. Но, условно говоря, там проводить какие-то массовые мероприятия и даже их как бы инициировать, ну вот как не пора, ну это вообще на ВВП, по идее, никак вообще не влияет. Так что это объяснение, ну, как минимум, недостаточно. Ну вот еще одно у меня такое вот самого психологическое ощущение, понимание, что для него, ну это вот как на войне. Если командир поднимает, так сказать, там, роту в атаку, то уже не будет говорить, что вы знаете, вот такие шансы у противника, такие у нас, такие, так сказать, там варианты есть. Ну, он будет говорить: ура, вперед, мы мощные, мы сильные. Лукашенко ощущает себя на войне. И поэтому он должен подбадривать народ. Он должен говорить, что ребята, да мы победим, да мы уже победим. Вообще врага нет, так сказать. Он такой слабый. Ну вот у меня только вот такое есть объяснение, потому что, я говорю, многие вещи можно было бы делать, не нанося никакого ущерба экономике. То есть, ну, скажем, каждый день старикам объяснять, сидите дома, не ходите никуда, там, не проводите эти массовые мероприятия. Вот, например, ведь на Пасху была ситуация такая, что клир Белорусской Православной Церкви, ну он, в общем-то, достаточно однозначно сказал, что, дорогие верующие, пожалуйста, не ходите в церковь. Лукашенко пришел и перед этим сказал, что, ну, а чего? А что не ходить? Ну, хотите, ходите, идите. Вот я пойду, например. Как это влияет на ВВП, мне, например, не очевидно. И поэтому тут как бы все сводить к такому, ну, чистой прагматике, скажем, пусть даже экономической. Нет, вот это некий такой вывод. Может быть, это лишняя рационализация его, но тем не менее. Ну, не исключено, что кто-то ему, какие-то его, так сказать, там, эксперты медицинские, ну, возможно, рассказали про теорию коллективного иммунитета и сказали, что, в общем-то, заболеют все, так может, пусть заболеют сразу. И поэтому вот он так и действует. То есть он подставляет как бы население, пусть, так сказать, оно заболеет. Ну, а поскольку показатель не очень высокий, то, ну, вот так вот мы эту штуку проскочим. Как это влияет на рейтинг, имею в виду выборы скорые? Я думаю, что, в общем, это для рейтинга плохо. По одной простой причине. Белорусы не очень большие националисты. Вот Александр Григорьевич с национализмом всю жизнь боролся, и вот, как бы, что говорится, на то и напоролся. Потому что для того, чтобы вот свято верить в то, что он прав, ну, надо верить вообще в избранность своего народа. Мы умнее всего мира. Мы лучше всего мира. Мы избрали вот царский путь, по которому мы идем. Все остальные дураки. Русские дураки, китайцы дураки, западники дураки. Только мы. Вот мы такие классные. Но это не про белорусов. И в этом смысле белорус не Северная Корея. Белорусы смотрят интернет. Белорусы смотрят российское телевидение. И отовсюду они видят, что там делают люди совершенно по-другому. Причем в данном случае даже, как бы, понимаете, правильно, неправильно. Но вот весь мир ведет себя по-другому.
В этом нет какой-то части разгадки, той загадки, которую мы говорили перед этим. А нет ли в этом того драйва, из которого черпал вдохновение Александр Григорьевич всегда? Вот он один против всех.
Да, я думаю, что это, конечно, его такой кураж. При всей, может быть, несравнимости, так сказать, персонажей, но тем не менее, это вот как Наполеон в чумном бараке в Яв. А у меня звезда, а у меня фарт, а мне и повезет. И я и Путину нос утру. И в этом смысле парад – совершенно очевидное утирание носа Путину. А вот, так сказать, кто верен нашей великой памяти? Я. И вот все видят, я смелый человек, как тогда наши бойцы, так сказать, в окопах, голой грудью, что называют. А Путин где? В Кремле сидит, по Зуму переписывается. Ну, вот я думаю, что это вот такая мотивация. А я сильнее всего мира. А я вот,
вот сыграю в такую игру. Рискованную. Причем дело в том, что он сам как бы понимает это давление общественного мнения. Он несколько дней назад сказал: «Да на меня в Беларуси только ленивая собака не тявкает за мою политику». То есть он понимает, что как бы общественное мнение, в общем, его, скажем, не очень поддерживает. И что он, в общем, идет против массовых представлений. Ну, кураж.
Правильно понимаю, что за 26 лет своей власти он по-серьезному так впервые пошел наперекор общественному мнению?
Ну, скажем, с теми же Дармоедскими протестами в 17 году, в общем, это тоже был звоночек, когда люди выходили на улицы в маленьких городах, которые последний раз, наверное, в 17 году выходили на улицы. Ну, я не исключаю, что все-таки, если этот процесс, скажем, не покатится дальше, если последние цифры показывают, что не исключено, что через пару недель будет пик. И когда, понимаете, вот когда статистика идет на спад, ну, это создает другой контекст. То есть люди, конечно, не забудут вот этот апрель, черный апрель, так сказать. Но я думаю, что если вот этот график начнет загибаться вниз, то люди, может быть, ну и ладно, живы будем, не умрем. Итальянского, там, бельгийского, испанского варианта у нас нет. И, в общем-то, его нет. Если график, говорю, будет загибаться, то его и не будет. Ну, люди могут подумать, ну, а может, черт знает, может, он и прав. Так сказать, ну, наговорил лишнего, конечно, но, в общем-то, как бы это не катастрофа.
Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруз. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. План спасения туристической индустрии в Грузии был представлен на неделе на заседании Межведомственного координационного совета. Сезон местного назначения откроется 15 июня. К 1 июлю страна должна быть готова к приему и иностранных туристов. Ираклий Рагвелидзе о приоткрывшихся возможностях.
В общих чертах план правительства выглядит так. Предприятия, работающие в сфере туризма, будут полностью освобождены от налога на недвижимость в течение 2020 года, а отсрочка по подоходному налогу будет продлена до конца года. Кроме того, план также предусматривает участие государства в покрытии банковских кредитов для гостиничного бизнеса, заявила министр экономики Натя Турнава.
Мы запускаем беспрецедентную программу, которая позволит снизить годовую процентную ставку по кредитам на 80%, но не более 5 миллионов лари всем отелям с годовым оборотом до 20 миллионов лари.
По ее словам, программа рассчитана на 6 месяцев. Общий объем субсидий превысит 100 миллионов лари.
Это подавляющее большинство отелей, практически 95% гостиничной индустрии. Мы также субсидируем участие в туристических выставках, которые скоро станут актуальными и помогут нашим туристическим объектам показать миру свои новые возможности. Также мы будем работать с Министерством здравоохранения над соответствием стандартам безопасности совместно с экспертами Всемирной туристической организации.
Заверила Турнава. Сухопутные и воздушные границы планируется открыть 1 июля в соответствии с концепцией безопасных коридоров. Тогда же начнется постепенное возобновление полетов. Представители крупного гостиничного бизнеса высказали удовлетворенность инициативами властей. По словам владельца винных гостиниц «Шато Мере» Георгия Пирадашвили, его сеть была одной из первых, подписавших договор с государством о размещении приезжающих из-за рубежа граждан на карантин. Теперь главное – избежать бюрократических проволочек со стороны чиновников, что позволит в кратчайшие сроки перезапустить бизнес, говорит Пирадашвили.
Разумеется, я оптимистично настроен по части внутреннего туризма, но у меня есть доля скепсиса в отношении сроков приема зарубежных гостей. Пока очень сложно сказать, насколько страна, ее аэропорты и службы безопасности готовы к наплыву туристов. Я не говорю уже о сроках открытия внешних границ, особенно у соседей, где непростая эпидемиологическая обстановка.
По мнению директора турфирмы «Кавказус Тревел» Сабы Кикнадзе, туристический бизнес столкнется с новой проблемой. Отрасли придется восстанавливать в ожидании возможной новой вспышки коронавируса. Нам придется свыкнуться с дополнительными проверками в аэропортах при пересечении сухопутных границ и специфическими правилами поведения в гостиницах. Пока пока сложно спрогнозировать, насколько это отразится на ценах. Думаю, на первом этапе отрасль следует адаптировать к потребностям внутреннего туризма, заявил Сабак Игнадзе. В свою очередь, основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили одобряет план не во всем.
Гостиничные и ресторанные бизнесы получат серьезный стимул к развитию, если все обещания будут выполнены. Мы готовы к тому, чтобы к 1 июля перезапустить весь бизнес, хотя и не ждем выхода в плюс. Однако не следует сбрасывать со счетов интересы мелких гостиниц и гестхаусов, развивающих свой бизнес на кредиты физических лиц. Думаю, правительство разработает план поддержки для этого сегмента.
По всей видимости, власти настолько серьезно настроены к открытию сезона, что даже готовы к приему туристов из России, где, как известно, пока сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка. По ее словам, на данном этапе с Россией переговоры не ведутся. Однако, как отметила министр, поскольку раньше туристы из России представляли из себя важную часть наших визитеров, наша страна готова принимать и российских туристов, учитывая все меры безопасности. Конец цитаты. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии на этой неделе было выявлено всего 2 новых случая заражения коронавирусом. Власти самопровозглашенной республики пока не отменили карантинные меры, но их становится все меньше. Оправдано ли такое смягчение? С этим вопросом наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян обратилась к местным жителям.
Считаете ли вы оправданным смягчение карантина?
Случаев новых у нас не было, а это значит, что какие-то жесткие ограничения их можно ослаблять и снимать. Так как у нас экономика не очень хорошо развита, малый и средний бизнес от этих жестких ограничений, он очень сильно пострадал у нас. И для того, чтобы ситуация не стала совсем критической, мне кажется, вот это смягчение каких-то регуляций, оно только на пользу.
Носите ли вы сами маски?
Я перестала носить маски, носила их 3 недели. Но перчатки ношу, ладно, чкадлу.
Я считаю, что смягчение карантина пока что рано, потому что знаем, что происходит в соседних странах, когда число инфицированных больных растет, а также число смертей. Хотя в данный момент как бы в безопасности, поскольку границы закрыты, особенно со стороны Ингул, поскольку сюда никто не проходит, а вот со стороны ЦОУ, надеюсь, что наши соотечественники, которые возвращаются на родину, будут соблюдать или соблюдают режим самоизоляции.
Носите ли вы сами маски?
Ношу, когда иду на рынок, обшила банана.
То есть факты, что люди пересекают границу, как и наши местные, так и отдыхающие. Может, не в таком количестве, как это обычно бывает в мае месяц. Если при том случае, что граница закрыта, конечно, смягчение, оно, конечно, необходимо. Я думаю, нужно как-то людям немножечко дать свободу. Но если пересечение границы не будет прекращено в таком количестве, которое нам по телевидению передают, то, мне кажется, конечно, нужно оставлять такой режим, который есть сейчас.
Откуда у вас такая информация, что прибывают в Абхазию не граждане Абхазии тоже? То есть вы можете подтвердить?
Подтвердить, к сожалению, это не могу, потому что я не владею такой информацией, но эта информация гуляет в соцсетях.
Носите ли вы сами маски?
Я не выхожу из дома, но и когда я выхожу, если это продуктовый магазин, маску, перчатки, мне кажется, это даже какая-то уже традиция. Обязательно надевать маску. Гутиса Тодо.
Я думаю, что оправданные, потому что, в принципе, у нас такого заражения нет, и так как граница закрыта, я вообще думаю, что можно снять ограничения и уже пустить людей на работу. Единственное, конечно, ограничение может быть, это вот именно граница, чтобы она была закрыта, чтобы этот вирус не проникал на территорию Абхазии.
Носите ли вы сами маски?
Последние вот 2 дня я не одеваю маски, но продолжаю мыть также руки, дезинфицировать. Я на Бжане.
Бессмысленно продлевать его из-за того, что люди, в принципе, уже свободно ходят. Рынок открыт 3 дня. Общественный транспорт потихоньку начал ходить.
Носите ли вы сами маски?
Какое-то время одевал, правда, но это ради того, чтобы людей не пугать. Ваша Каличава.
Да, считаю оправданным, но единственное условие, чтобы на границе все происходило так, как сейчас происходит. То есть были бы очень ограниченные въезд-выезд.
Вы сами носите маски?
Нет, так как я живу в селе, то у нас такой необходимости нет. Вначале люди очень носили маски, а сейчас уже перестали. Получается, что немножко мы расслабились. Танаид Калайджан,
То, что смягчили карантин, в этом и есть свои плюсы, потому что люди работают и зарабатывают деньги. Так как у нас такой вспышки здесь в Абхазии нету, и надеюсь, если он не откроет границу, ничего такого у нас здесь не будет. А если откроют границу, и если к нам кто-то завезет вирус, то тогда уже нужно будет на самом деле в том режиме, в котором мы были.
Если у нас официально не было подтверждено больше заразившихся людей при закрытых границах, если соблюдается карантин, но с приезжающими, наверное, меры можно смягчить. Но это вопрос, конечно, опять-таки, насколько хорошо выявляется зараженный.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Международная правозащитная организация Freedom House на этой неделе опубликовала ежегодный отчет Nations in Transit – страны в переходном периоде. Согласно нему, Грузия незначительно, но все же ухудшила свои позиции за последний год. Какие события и тенденции авторы доклада посчитали наиболее тревожными и как в политических кругах страны приняли отчет, расскажет Анастасия Славинская.
Сбрасывая демократический фасад, за 25 лет существования Nations in Transit в этом году меньше всего стран были оценены как демократические. Многие лидеры региона уже даже не пытаются делать вид, что они заботятся о демократии или о верховенстве закона, сказал президент Freedom House Майкл Джей Абрамовиц. Грузия при незначительном ухудшении показателей, согласно новому докладу, остается в категории стран с переходными правительствами, гибридными режимами. Ее показатель сократился с 3,29 до 3,25. Главным образом этому способствовала грузинская судебная система, которая и раньше, согласно докладу, вызывала напряжение в поляризованной политике Грузии.
Но в 2019 году и в начале 2020 неразборчивые аресты и несколько спорных судебных процессов еще больше усугубили без того напряженную ситуацию. Новичок в сфере политики, бизнесмен Мамука Хазарадзе, был обвинен в отмывании денег, как только он объявил о создании политического движения. А оппозиционный лидер с большим стажем был приговорен к 38 месяцам по возобновленному делу, которое предусматривает обвинение в растрате бюджетных средств. Неблагоприятным признаком того, что подобные инциденты не ограничатся лишь нижними судебными инстанциями, стало назначение 14 бессрочных судей в Верховный суд вследствие крайне дисфункционального и непрофессионального процесса.
Говорится в докладе Freedom House. Кроме того, в нем упоминается и бойкот парламента оппозиции. Полный или частичный бойкот законодательного органа в Албании, Болгарии, Грузии, Черногории и Сербии указывает на нехватку справедливости и легитимности, сказано в документе.
В феврале 2020 года все парламентарии оппозиционного блока покинули парламент. Произошло это после того, как власть отступила от своего обещания о переходе на полностью пропорциональную избирательную систему. В случае перехода эта система снизила бы шансы правящей партии грузинской мечты на победу в парламентских выборах в этом году.
В оппозиции уверены, критика более чем обоснована. Давид Бакрадзе, один из лидеров Европейской Грузии, полагает, что она при этом и весьма своевременно. Очень важно было напомнить грузинской мечте, что от ответственности за наличие политзаключенных в стране не получится уйти, списав все на пандемию.
Особенно важна в этом отчете та часть, которая касается политических преследований и судебной системы. Там четко дана оценка. Суд полностью зависит от власти, и укомплектование происходит по принципу лояльности и подчинения.
Сказал Бакрадзе. В то же время в мечте отчет Freedom House вызвал недоумение.
Странно, что тенденции, отраженные в докладе Freedom House, идут вразрез с заявлениями представителей Евросоюза и посольства США в Грузии, которые делались в вопросе оценки реформ, проведенных нашей командой в судебной системе. Что же касается бойкота парламента оппозиции, это их личная ответственность, так как команда грузинской мечты не раз призывала их принять активное участие в жизни парламента.
Сказал председатель юридического комитета парламента Андрей Аханашвили. В отличие от него, оценка судебной системы совершенно не удивила Анну Далидзе, члена несудейского корпуса Совета юстиции. По ее словам, судебная власть – это ахиллесова пята грузинской мечты, и те несправедливые и позорные назначения, осуществленные ею, не могли не получить соответствующий отклик за пределами страны. В свою очередь, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе полагает, что властям стоит трезво взглянуть на происходящее в стране и на то, как это отражается в различных рейтингах в более широком смысле, чтобы увидеть причинно-следственную связь между определенными вещами.
В этой стране мы все сходимся во мнении, что существующая избирательная система несправедлива. С этим, как бы это странно ни звучало, согласна даже правящая партия. Но тем не менее она не отпускает эту систему, потому что именно она является лучшей для сохранения власти. Если в правящей партии кто-либо попробует посмотреть на это в более широком смысле, они поймут, что передовые места в различных рейтингах, например, касающихся регистрации бизнеса или собственности, не означают, что в стране автоматически появится больше инвестиций. Если нет исправной избирательной системы, если суд не является независимым, если СМИ не дают возможность свободно работать, множество компаний, организаций и государств обращают на это особое внимание.
Сказал Саладзе «Эхо Кавказа». Всего в докладе Freedom House было рассмотрено положение в 29 странах. 10 из них были оценены как демократия, 10 вошли в категорию гибридных режимов, а 9 в список авторитарных. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Сухуми в Центре социально-экономических исследований обсудили кризис, который разразился в связи с пандемией коронавируса и возможности прогнозирования его последствий для самопровозглашенной Республики Абхазия. В обсуждении приняли участие и московские эксперты, которые рассказали о заговоре мировой закулисы и крахе капиталистической системы. За последовавшей за этим дискуссией наблюдала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча началась с просмотра небольших фрагментов видеозаписи выступлений московских экспертов. Они назвали пандемию Третьей мировой войной, но разошлись в объяснении ее причин. Так Елена Ведута, руководитель секции «Искусственный интеллект» в экономике научного совета при президиуме Российской академии наук, сообщила, что мировую войну ведут против человечества богатые семьи. Их задача – сломать существующую финансовую систему. По ее мнению, сломать финансовую систему военным путем невозможно, поэтому ее ломают при помощи пандемии. Надо всех изолировать и постараться побыстрее подготовить цифровой контроль, чтобы в тот момент, когда все голодные повыходят из своего дома, они были под тотальным контролем. Второй специалист – Марина Альпидовская, профессор Департамента экономической теории финансового университета при правительстве Российской Федерации. Говорила о том, что мир столкнулся с кризисом капиталистической системы хозяйствования, которая может развиваться только путем экспансии, захватывая новые рынки сбыта. Готовы ли хозяева денег и руководители этой системы к проведению глобальной войны против всех на полное уничтожение, задается вопросом она, и сама себе отвечает: «Видимо, нет». Поэтому им пришлось что-то такое придумать, что в итоге выполнит функцию мировой войны. Алиса Матуа, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии Абхазского института экспериментальной патологии и терапии и член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, считает, что на данном этапе делать какие-то выводы и прогнозы рано. Сейчас в Абхазии спокойная эпидемиологическая ситуация, но она не исключила, что самое сложное возможно впереди. Она призвала всех не расслабляться и соблюдать рекомендации. Самым важным фактором стабильности назвала закрытую границу и контроль за теми, кто ее пересекает. Социолог Дмитрий Адлейба заявил, что не является сторонником конспирологических версий и не сомневается, что коронавирус имеет естественное происхождение. Но последствия, которые можно наблюдать, являются рукотворными.
Ситуация с вирусом, об этом должны говорить ученые, насколько она опасна, как она распространяется. Есть мнение о том, что должен выработаться некий коллективный иммунитет без вакцины, это произойдет естественным путем. Та ситуация, в которой мы пребываем сегодня, она обусловлена теми мерами, которые приняты правительствами разных стран для, с одной стороны, контроля над ситуацией, а с другой стороны, как мы все знаем, это политика глобальная, и у всех появился очень большой соблазн для решения огромного количества вопросов, накопившихся до этого времени. И благодаря той обстановке, которая сложилась сейчас, эти вопросы могут решаться.
Алхаз Джунджоли, врач-хирург и руководитель оперативного штаба, заявил, что давать прогнозы сейчас очень сложно. Скорее всего, ситуация растянется на год, а может быть и больше. Все надеются на вакцину и коллективный иммунитет, но на разработку вакцины может уйти год или два. Ученым еще еще только предстоит изучить все аспекты и отдаленные последствия воздействия COVID-19 на организм человека. Он сопоставил пандемию с Первой мировой войной и эпидемией испанки и сказал, что такие процессы всегда были в истории человечества и будут, скорее всего, в будущем.
Была Первая мировая война, была испанка. Тогда же, кстати, в этот период из широко внедрилось радио, газеты. Теперь поменяем местами. Вместо радио, газет, Фейсбук, вместо испанки, ковид. Ничего, пережили тогда человечество. Всего 100 миллионов жизней заплатило за эту модернизацию. Видимо, это часть такой уже биологии, что ли, скажем, человеческой. Рассуждать о том, что масоны, иезуиты, там, рептилоиды, не знаю, гейтсы, там, пытаются сократить население, тоже не надо переживать. Когда мы сожрем все свои ресурсы, мы и так сократимся.
Модератор встречи, сотрудник ЦСИ Илона Мерцхулава поинтересовалась, что думает руководитель оперативного штаба о внедрении цифровых технологий и чипизации. Ахаз Джинджули очень скептически отозвался о попытках российских экспертов усматривать в пандемии заговор рептилоидов.
Ведут она руководитель секции искусственного интеллекта, и причем антидоксы тоже, у них такой единый подход, что внедрение цифровых процессов может привести к чипированию человека и, как следствие, управления и...
Отключите Фейсбук у себя в голове для начала. Это Фейсбук, поверьте. Подождите, тогда к ученому, занимающемуся искусственным интеллектом, другой вопрос. При всей очевидной полезности интеллекта искусственного, он уже применяется в той же медицине, допустим. Вот они насколько проработали вопросы контроля искусственного интеллекта. Насколько мне известно, все вопросы, связанные с интеллектом, заканчиваются тем, что он пытается уничтожить своих создателей. Но при этом огромные суммы уже вкладываются в этот интеллект, и вообще бесшабашно люди бросились внедрять, расширять. Они оценили последствия своей работы, прежде чем о чипировании говорить. Чипирование – это на сегодняшний день полная чушь, естественно, фейсбучная. Ну давайте допрыгаемся, и будет у нас вот голову поднимает в мировом масштабе туберкулез, корь вернулась. Забудем ковид, что начнется после того, как мы все такие здоровые будем умирать сразу в течение очень короткого времени, если вернется корь. Какое чипирование, уже ерундой какой-то занимаемся. Не об этом надо переживать.
Спасибо. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Каждый день МВД Грузии сообщает о новых случаях нарушения чрезвычайного положения. Граждан штрафуют за несоблюдение комендантского часа, нарушение правил перевозки и ограничения экономического характера. Насколько происходящее соответствует закону и как они выполняются? Моя коллега Кэти Бутюришвили поговорила об этом с гостями «Некруглого стола», конституционалистом Вахтангом Хмаладзе и руководителем Центра стратегических инициатив Ливаном Алапишвили.
Батну Ливан, у меня к вам первый вопрос. На днях одному из грузин изданий вы сказали о том, что штрафы, которые выписывают гражданам за нарушение правил чрезвычайного положения, незаконные и могут быть оспорены в суде. Могли бы вы нам на популярном языке объяснить, на чем основаны ваши утверждения? Это должно заинтересовать многих граждан, которые, имели несчастье попасть в руки патрульных полицейских с момента введения чрезвычайного положения.
Да, это так. Вы упомянули множество людей. Я просто статистику скажу вам. С 21 марта по 2 мая оштрафованы более 5000 человек на основании этого декрета. И все эти штрафы антиконституционны. Я постараюсь популярно изложить сущность нарушения. Согласно Конституции Грузии, декретом президента можно только ограничить действие 8 конституционных прав. То есть ограничить уже существующих прав. Конституция не предусматривает в полномочии президента установление или введение новой регуляции, нового правонарушения и ответственности за это деяние. Это последнее, я имею в виду, введение правонарушения и ответственность, это дискреция парламента, которая осуществляется путем принятия закона. То есть, можно как бы сказать, что декрет президента как бы превышение полномочий, конституционных полномочий президентом Грузии. Установление или введение нового правонарушения и ответственности – это исключительная конституционная компетенция парламента, и это оформляется принятием закона. Кодекс административных правонарушений и уголовный кодекс – это законы, устанавливающие правонарушения и ответственность. президент не уполномочен издавать законы или акты, противоречащие Конституции и законам. Декрет президента от 21 марта устанавливает новые административные и уголовные правонарушения и ответственность за такие деяния. Именно это штраф в размере 3000 лари и заключение под стражей на срок 3 года в случае повторного нарушения. 2 мая вступили в силу поправки в Кодексе административных правонарушений и в Уголовном кодексе, принятые недавно, 24 апреля, регулирующие аналогичные вопросы нарушения режима чрезвычайного состояния или карантина. Если резюмировать, можно сказать, что в момент декрета все те граждане в период времени с 21 марта по 2 мая, я повторюсь, 2 мая вступил в силу закон уже. То есть, начиная с 2 мая, все штрафы или другие меры ответственности уже имеют легальную базу. То есть уже нет противоречия с Конституцией. Но до этого времени все эти штрафы и ответственность наложения на граждан были основаны на декрет президента, который, я повторюсь, противоречит Конституции. Исходя из этого, все эти штрафы наложены на более чем на 5000 человек, все антиконституционные. И если они подадут в суд...
Если можно, мы вернемся к этому моменту, если они подадут в суд. А теперь я бы хотела спросить у Батуны Вахтанга. Вы согласны, Батуны Вахтанг, с коллегой? И если да, как вы думаете, это не профессионализм, это некомпетентность или это злой умысел?
Я согласен со сказанным лишь частично. У меня другое мнение по этому поводу. Во-первых, я хочу сказать, что в соответствии с Конституцией в период военного или чрезвычайного положения президент вправе издавать декреты, имеющие силу органического закона. В соответствующей статье Конституции, это 71 статья, 3 пункт, не говорится о том, какие вопросы может затронуть декрет. Там сказано лишь то, что президент вправе издать декреты, имеющие силу органического закона. В последующем пункте этой же статьи говорится о том, что во время особого и чрезвычайного или военного положения президент вправе ограничить декретом указанные в Конституции в определенных статьях права. То есть это другой специальный случай. В третьем пункте говорится о том, что президент вправе издавать декреты. В четвертом пункте говорится, что президент вправе декретом ограничить права. И указаны, какие права вправе ограничить президента. Да, еще в 7-й статье Конституции говорится о том, что только к видению высших государственных органов относится законодательство там, по уголовному праву и так далее. Так что я не считаю, что президент не был вправе установить декретом определенные санкции за нарушение режима чрезвычайного положения. Но, несмотря на сказанное мною, я согласен с господином Леваном в том, что львиная доля граждан, которые были оштрафованы в отношении вот этих граждан, штрафы были неконституционными. Но по другой причине. По причине того, что режим чрезвычайного положения в большей части декретом установления режима и установления рамок ограничения, установление того, кто устанавливает эти ограничения, декретом были делегированы правительству. А в соответствии с Конституцией права могут быть ограничены только декретом. Соответственно, делегирование установления режима, правового режима чрезвычайного положения не вправе, не конституционно делегировать правительству. Поэтому я считаю, что тот режим, который установлен правительством и который не был установлен декретом, в большей своей части неконституционен, поскольку режим установлен не уполномоченным Конституцией органом. И именно на этой основе оштрафованные люди имеют право обратиться в суд с требованием отмены данных штрафов.
То есть вы хотите сказать, что имеет место несовершенство закона?
Да, ну если вы посмотрите в декрет, то в большей части его пунктов там начинаются они так. Дать право правительству установить то-то. То есть в декрете сказано, что в соответствии с Конституцией ограничить права, установленные статьями Конституции, перечисленными статьей. Но в большей части не говорится о том, как эти права ограничиваются. А дальше текст идет так. Разрешить правительству установить там ограничение передвижения.
Ну, это означает карт-бланш, да, правительству, по сути?
Да, по сути, да. А затем уже правительство издает постановление, где говорится, что, мол, запрещается, скажем, выходить на улицу с 21 часа до 6 часов утра и тому подобное. То есть вот это является неконституционным, по моему мнению. И, соответственно, и следовательно, оштрафовать кого-то за нарушение режима, установленного неуполномоченным органом, также является неконституционным.
Бадын Оливан, и что дальше? Вы предлагаете каждому оштрафованному подавать в суд?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я вкратце прокомментирую, что я говорил лишь об одной стороне, об одной основании антиконституционности декрета. И в этой части я говорил о делегировании правительству. Да, это антиконституционно, и в этом позиции я согласен. Что касается другого вопроса антиконституционности, я повторюсь, что президент не имеет права по Конституции устанавливать новые правила. Это исключительное право парламента. Это закрепленное право и по Конституции, и по закону о нормативных актах, в котором прямо записано, что декретом президента можно регулировать прямо указанные в Конституции вопросы, а это прямо указанные вопросы, это ограничение лишь 8 конституционных прав, а не другое. Это раз. Что я рекомендую? Я не то, что рекомендую, я многим дал консультации для приготовления и подачи жалоб не только в административном порядке обжаловать в суде первой инстанции, но и для приготовления конституционных жалоб. Не знаю, в ближайшие дни я ожидаю, что такие жалобы будут уже приняты судами, как гражданскими судами, то есть судом Тбилисской первой инстанции, также Конституционным судом.
И на что вы рассчитываете? На признание властями своей ошибки, судом или на реакцию пострадавших людей? Вот как?
Знаете, для подачи жалоб не требуется вся численность оштрафованных. И лишь один гражданин может как ситуацию
как прецедент.
Для всех. Угу. Для всех. Так что активный гражданин, лишь хотя бы один активный гражданин, подавший жалобу в суд или в Конституционном суде, может добиться поражения президента.
Понятно. Бадну Вахтанг, вся эта ситуация наводит на крамольную мысль. Может ли это оказаться пиар-ходом властей, которые введением штрафов убили бы двух зайцев, скажем, напугали людей, чтобы те сидели дома, продлив при этом срок уплаты штрафов? А когда все закончится, сделают широкий жест и их отменят. И таким образом завоюют сердца, так сказать, благодарных избирателей.
Что они думали и что задумывали, устанавливая эти штрафы, я, конечно, не могу сказать. Одно я могу сказать с уверенностью, что если бы не были установлены для Грузии столь высокие штрафы, то количество нарушений и, соответственно, опасность распространения инфекции был бы намного выше. Что сделают, отменят или не отменят, это один вопрос. Другой вопрос, что если Конституционный суд сочтет по той или иной причине установление или штрафов, или каких-либо конкретных ограничений неконституционными, то штрафы, которые не заплачены еще, естественно, будут отменены, то есть никто не будет обязан уже заплатить штраф, а те граждане, которые, скажем, оплатили штраф, они не смогут вернуть оплаченные деньги. Что будет, как будет, мне трудно судить. Но вот сейчас, в течение дня где-то, немногим более 100 человек штрафуются. Понятно. Каждый день. Я уверен, что если бы эти штрафы не были установлены, то количество нарушений было бы в несколько раз больше.
Понятно. Батнул Иван, скажите, пожалуйста, можно считать по этой статистике, что у нас граждане законопослушные?
Нет, к сожалению, нет.
Ага, понятно. Еще один такой вопрос. Вот все-таки мне кажется, что штрафы – это вещь неоднозначная. И если мы рассматриваем их как вынужденную меру, то, наверное, не надо забывать о том, что у этой вынужденной временной меры все-таки существует и моральная какая-то сторона. Мы все вот помним историю с пожилым человеком из Тель-Ави, которого оштрафовали за то, что он продал тюльпаны на улице, чтобы купить лекарство жене. Мы помним человека, который подобрал умирающую собаку и, не дождавшись ответа от горячей линии, повез ее к ветеринару, тоже схлопотал штраф. Таких историй много. Можно ли при нашей сегодняшней судебной системе, вот вы говорили о прецедентах, рассчитывать на индивидуальный подход к каждому отдельному случаю?
По декрету это невозможно, потому что декрет как бы не дает возможности для интерпретации в отношении штрафа, там фиксированная сумма. В отличие от административного кодекса, где судья может рассуждать и так принять решение, в декрете такой возможности просто нет. Из-за этого вряд ли вижу возможности, чтобы кто-то учел такие решающие обстоятельства деяния.
В одно вахтанг.
Ну, мне трудно судить об этом, но я вот не согласен с Ливаном в отношении того, что суд не имеет права рассматривать такие дела. Знаете, что установлена какая-либо санкция, да, законом или декретом, при судебном рассмотрении они рассматриваются на одной и той же основе. И как применяющий право наказания штрафом должен учесть ситуацию и наложить штраф только в том случае, если очевидно нарушение. А если нарушение вызвано объективной ситуацией, вот вы указали, что собака была в тяжелом состоянии, не дождался там ответа и повез к врачу собаку. Конечно, полицейский не должен был оштрафовать такого гражданина. Я просто приведу пример, и кто думает, тот поймет меня. Если я отвезу члена своей семьи при каком-то остром медицинском случае к врачу, то я не должен быть оштрафован. А животное данным равносильно члену семьи. Это раз. Второе. Есть, конечно, такие неразумные ограничения. Скажем, в машине могут сидеть вместе только в легкой машине только 3 человека. Один впереди, двое сзади. А семья живет в одной квартире, иногда в очень маленькой квартире. Семья из 4-5 человек живет вместе в близком контакте. А если они тянут машину, то их штрафуют. Конечно, это неразумно.
Я бы хотела как-то резюмировать наш разговор. Есть ли шанс, что все-таки большинство из граждан не уплатят этот штраф и их не будет преследовать закон?
Очень высокая вероятность того, что именно так и произойдет.
Гостями «Некруглого стола» были конституционалист Вахтанг Хмаладзе и руководитель Центра стратегических инициатив Ливан Алапишвили. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. Сложной выдалась уходящая неделя в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Там выявили первые случаи заражения коронавирусом. Число больных COVID-19 к этому часу достигает 22. Как это освещалось в местной прессе, расскажет Зарина Санакоева.
Блогер Алан Парастаев комментирует обращение президента Анатолия Бибилова в социальной сети Facebook в связи с выявлением больных коронавирусом в Южной Осетии. Блогер отмечает, что президент мягко обратился к гражданам, которые агрессивно отзываются о заболевших. Но, по мнению Парастаева, таких людей нужно предупреждать жестче. Блогер считает, что против опубликовавшего в соцсетях что-либо унижающее достоинство, оскорбительное или призывающее к нарушениям прав заразившегося COVID-19 – надо возбуждать административные или даже уголовные дела. Ну или предать его позору, а не увещевать и уговаривать. Парень поехал учиться, чтобы потом защищать нашу родину. Может даже отдать за это жизнь в условиях военного общежития, казарменной социальной жизни подхватил вирус, а доморощенные френды-эксперты поливают его грязью, пишет блогер. Он напоминает, что, цитата, «жесткие меры помогли нам до вчерашнего дня оградить республику от вируса. Не стоит сбавлять жесткость, тем более теперь, когда вирус среди нас, не только коронавирус, но и вирус разобщения и злословия». Газета «Республика» к годовщине Победы публикует обзор военных лет в Южной Осетии по страницам газет тех лет. За подвиги в Великой Отечественной войне 34 представителям осетинского народа было присвоено звание Героя Советского Союза. В числе Героев Советского Союза, удостоенных этого звания, 8 уроженцев Южной Осетии. 5500 бойцов из Югостинской автономной области были награждены боевыми орденами и медалями СССР. Всего на полях сражений добывали победу более 21 тысячи представителей Югостинской автономной области, что составляло пятую часть всего населения. Из них на полях сражений погибло более 11 тысяч человек, более 7 тысяч пропали без вести, пишет «Республика». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.